Глава 4. База Форт Росс. Дела житейские и не только. Обычно все журнальные отчеты путешественников и первооткрывателей по максимуму романтичны. Наполнены экзотикой места и редко содержат нудные вставки бытовых описаний, скупо обозначенных разве что в рамках ярких полевых анекдотов. Детали обустройства быта, проблемы строительства и фортификации, тонкости ремонта, организационные неудачи и прочее частное благоразумно опускается, оставаясь лишь в подробных докладах штабам и научным сообществам. А иногда таковых нет вовсе, если сами результаты экспедиции позволяют документально забыть о мелком. Увы, Федя с некоторого времени бытовать абсолютно романтичным путешественником-авантюристом тебе заказано. Придется говорить и о приземленном. Итак, начну со скучного. Вдруг мои рассказы о первых днях освоения нового материка кому-то пригодятся при планировании других экспедиций. Помогут ускорить работы и избежать некоторых ошибок еще на стадии сбора материального ресурса и составления графика предстоящих работ. Что, на самом деле скучно? Я и сам никогда не завидовал начальникам геологических партий, вечерами корпящим над общей тетрадью или стучащим по разбитой клавиатуре старенького ноутбука в штабной палатке. Всегда старался устраиваться на должности максимальной степени свободы, где ты сам себе не только хозяин, но желательно еще и барин. Поваром, например. Здесь же облом. Командуй, Федя, держи отчет. Вот и держу. Кому это не интересно, предлагаю постоять в стороне. Пальбы пока не будет. Итак, что же мы сделали за эти 5 дней своего пребывания на новом берегу? Чего достигли? Самое главное достижение – вымотались до предела. Очень много провозились с погружной турбиной мобильной ГЭС, которую установили в русле Клязьмы. Так была названа соседняя речка шириной в 6 метров, протекающая с правой стороны форта. Поначалу собирались банально опустить турбину на дно и спокойно по кабелю качать желаемое. Воспротивился такому приему исландец. В этом деле, как выяснилось, весьма многоопытный пользователь. «Я не знаю, что записано этими ужасными буквами с перевернутой «Р» в вашей инструкции, но этот ручей течет с гор, а до них не так уж и далеко по равнине». «Никто не предскажет, как изменится полноводность потока в сезон дождей. Если здесь это происходит неожиданно, быстро, то мы рискуем получить сломанный агрегат. В ливневый паводок турбину начнет бросать потоком из стороны в сторону, бить о грунт, поэтому ее нужно закреплять жестко». Гениальные идеи появились сразу, сказался феномен Хвостова. Разве мог Данила упустить такой удобный случай? Коротко обсудив его замыслы, мы гурьбой пошли на берег, к Маурору, с целью выпросить у капитана пару стальных ломов. У шкипера есть приличный запас этих нехитрых инструментов, с помощью которых Сашка швартует клевер на временных стоянках, вбивая их кувалдой в грунт. Ни одного еще не потеряли... Но ожидания гидростроителей оказались напрасны. Ули, услышав такое логичное предложение, отреагировал на него с яростью настоящего ландскнехта. Только что алебардой не влепил по наглецам.
«Что? Вбивать судовое имущество в землю навеки ради оправдания вашей лени? Только через мой труп, бездельники!»
Пришлось дырявить землю ручными бурами, а потом уж бить сваи, по 2 штуки с каждой стороны ручья. Интересное и полезное для здоровья занятие породило новый всплеск фантазии. Хвостов попытался предложить нам саморегулирующуюся систему, способную маневрировать в потоке, а при критической опасности вообще выбираться из воды самостоятельно, аки морской зверь-тюлень. Но энтузиаст был обломан мной методом вручения в руки тяжеленного деревянного колота. А вот на крепление турбины к балкам все-таки пришлось потратить дефицитный металл. После чего слесарь быстро сварил из прутков небольшую решетку и поставил ее под углом перед турбиной для страховки. Хорошо бы опасениям не оправдаться, не надо форту ливневых паводков. Сразу закрыли дыры на крыше, положили лаги, закрыли двухслойной армированной пленкой стрен и опять лаги, чтобы ветром не снесло. Плоховато вышло. Мелкие лужи копятся, в сток не уходят. Нужен надежный перерыв в дождях, чтобы сделать капитально. Две панели солнечных батарей пока стоят на земле, под углом к светилу. Позже закрепим их на кровлях башен, когда таковые появятся. Пасмурно, но энергия от них идет исправно. Еще одна панель лежит на палубе клевера, как дежурный источник. Нечего гонять дизель. Кроме того, в спокойной обстановке были дооснащены оба зодиака. На лодке поставили эхолоты, рундуки с назом и небольшие панели солнечных батарей на флайбриджах для аварийной зарядки аккумуляторов радиостанций. Дизель-генераторов в хозяйстве Беринга 3 штуки, целое богатство. Один остался на корвете, как резервный маломощный силовой агрегат ходовой части. Второй достался мастерским, и один в форте. Под мастерские и радиоузел был отведен отдельно стоящий небольшой каменный дом, флигель. Так, с подачи Кости, все стали называть второстепенную постройку комплекса усадьбы «Форт Росс». Весь второй этаж дома занял радист. Там стоят радиостанции, но это еще и электромастерская. Внизу механическая мастерская и столярка. Скоро там же заработает и невеликая кузня, компрессор, наковальню и инструмент, хвостов припас. Ветряк с генератором так пока и не поставлен. Ватяков собирается заняться этим делом сразу же после полного запуска в эксплуатацию оборудования главной антенной мачты. Я гораздо спокойнее отношусь к проблемам энергетической безопасности. Однако штаб, отлично помня метания и непонятки первых дней русского анклава, постановил иметь как можно больше вариантов электроснабжения. И ладно, меньше топлива заказывать, а энергии много не бывает. Сунджи тоже забот хватило. Это мачтовое устройство, полутелескопическая мачта, по сути. В комплект входит станок для подъема мачты, сами решетчатые секции, относительно легкие, но весьма прочные, и много всего интересного типа штопоров, расчалочных лебедок, поворотного устройства направленной антенны. Вес всего мачтового комплекта чуть за тонну. Высота мачты в собранном состоянии составляет 28,6. Допустимая ветровая нагрузка – 30 метров в секунду. Секции – сварные стержневые конструкции с сечением 300 на 300 мм из 32-го стального уголка с толщиной стенки 4 мм. Длина секции – 2,35. Всего секции 12 штук. Верхняя – на нее ставится редуктор поворота антенны – усиленная. Опорную плиту станка Ватяков заранее планировал установить не просто на грунт, а закрепить ее особо жестко. Для установки такой мачты требуется ровная квадратная площадка со стороной в 60 метров. Никаких проблем выбрали без труда. Навели галечно-песчано-цементную смесь, выкопали под основание антенны неглубокую квадратную яму, сколотили дощатую опалубку 1000 на 1150 мм с армированием и грунтовыми анкерами. Для придания водоотталкивающих свойств и быстрого застывания в бетон добавили жидкое стекло. Получилась опорная площадка, сделанная прямо по месту. На нее поставили плиту и сам подъемник, закрепив все анкерными болтами. Ну а подъем мачты – дело нехитрой техники. Знай, вставляй в станок очередную секцию, закрепляй и крути лебедку. Тут механизации Юрой предусмотрено не было. Итак, крутильщиков в достатке. Растяжки Унжи сделаны из 7-миллиметрового стального троса, достаточно прочного. Изоляторы, финские хомуты. Поставили, закрепили, буссолью проверили вертикаль и прогиб мачты. Теперь Ватяков настраивает нацепленную на бедную Унжу аппаратуру, уже почти закончил. Это самая громоздкая конструкция в грузе. Даже в просторных трюмах клевера места она занимала много. Но тема того стоит. Унжа — стратегический объект. На верхней секции, кроме антенн радиста, закреплен небольшой локатор РЛС и телекамеры кругового обзора, в том числе и инфракрасные, а также ксеноновые прожекторы. Читали в старых фантастических романах классные сказки о куполе силового поля? Такого у нас, так уж вышло, нет. Но некий купол безопасности Унжа вокруг форта создает. А уж по радиосвязи Юрка уверяет, что может связаться даже со смотрящими, если они дадут частоту. Панели планшет-терминал канала, ту самую шоколадку, мы извлекли, перетащили и установили быстро, поместив на родное место. Помогла предусмотрительность и добротная жадность шкипера. В балаклаве мы забрали чудесные деревянные подставки из небольших шпал с профильными выемками. Так все и смонтировали в подвале. Отныне в этом помещении находится операторская с табличкой на двери «Не входить, святая святых». Неожиданно много времени занял монтаж плотницкого стола с циркулярной пилой. Непостижимым образом тяжеленная стальная плита не вместилась в волокушу, на склоне слетает. Как такое могло произойти, сам не понимаю. Ведь хорошо помню, как мы с Хвостовым все вымеряли. Вот такие накладки. Гоблин смело предложил тянуть плиту волоком, как плуг, но его послали. Ни к чему резать борозды и портить гладкую поверхность. Еще на борту исландец начал собирать под плиту массивную деревянную станину. Тут работы было немного. А вот вес... Как же хорошо было смотреть, как автокран легко и просто закидывает грузы в утробу клевера. Материального склада, как строение, считай, пока не имеем. Есть временная сборная конструкция под пленкой, противодождевая. Позор экспедиции. Стройматериалы, пустые бочки из-под солярки, более чем скромные запасы металла лежат пока там. А самое ценное распределили по помещениям форта и флигеля. Баня запущена. Я недоумевал. Зачем смотрящие настроили тут столько печей? Постепенно вопрос проясняется. На первом этаже малой башни имеются две небольшие комнаты без окон, лишь узкие бойницы в одну сторону. Не знаю, как эти помещения использовались раньше, у нас же они стали баней, хоть отсюда и не совсем близко к реке. Ничего, деревянную ванну во дворе поставим. Втащили открытый титановый бак, в трюме как корзина, набитый всяким нужным, протянули от клязьмы рукав, подключили помпу. Схема временная. Воду нужно будет разводить нормально, по пластиковым трубам. Вторая печь досталась кухне, она на первом этаже, рядом с обеденным залом. Чтобы два раза не вставать, расскажу и про туалеты, как элемент завершающей стадии всех свершений. И это не для глянцевого журнала про вокруг света. Я надеялся на подарок, и он все же состоялся. Спасибо вам, писатели, сердечное! В Южном форте такого чуда нет. В замке Россия их два, в Берлине одно. Загадка смотрящих — космический туалет. Это огромный вертикальный ствол диаметром в 30 сантиметров, пробитый в земле неведомыми силами. Такой туалет стоит в донжоне и в здании клуба, что в церкви. Куда все валится, никто не знает. Версий было очень много. Еще больше шуток. Научники замеряли. Не с первого раза, но достигли дна или полки на глубине в 8 сотен метров. Все остальные туалеты замка имеют природную смывную канализацию. Здесь такой космотолчок оказался в главной башне, и это подарок. Интересно, что пытаются разглядеть смотрящие, когда... Дворовые мы тоже сделали, в отдалении, как и планировалось. Умывальники проверенные, жестяные настенные рукомойники в ряд, до монтажа нормальной водоподачи. А жилье? С расселением вообще все пошло не так, как я себе представлял изначально. Даже многоопытный Ватяков не помог. Народ категорически захотел жить на втором этаже. «Да и рыжий пес с ними, со стеклами», — заявила Леня. «Вид из окна на натуру — вот что главное, а окна сделаем».
«Ага, она сделает».
«Пленкой пока затянем», — подхватила Света. «Зато воздух свежий».
«Люди экспедиции Беринг, товарищи, это не обыватели замка Россия. Их бестекольем не напугаешь. Им незнакомую местность видеть нужно». Мою вредину поддержали все жители форта. Радист с Хвостовым вообще сразу решили жить на рабочих местах во флигеле. Юрка к тому привык в донжоне, а Хвостов вообще не знаю, когда спит. Объективно, флигель есть своеобразный форт в миниатюре. Толстенные каменные стены, узкие бойницы, редкие окна. Тем не менее, хорошо, что дурной пример не стал заразным для семьи Эйнара. Исландцы — люди обстоятельные, и такие теснины им не по душе. Они заняли комнату на втором этаже малой башни. Места в форте много. Никаких неудобств, еще и лишнее осталось. Мы с Леней зажили по-семейному на втором этаже главной башни. Мужики шутят: «Командорская традиция». На первом этаже в основном служебные помещения. Комната штаба рядом с подвалом терминала, холл у главного входа стал дежуркой. Сюда сведена вся телеметрия. Медпункту отвели два помещения, а живет Света вместе с Катрин на втором. Появился и вынужденный разброс личного состава. Мауреры остались на клевере. Говорил я с ним, говорил, да и плюнул. С первого дня на судне поставили вахтенного. И что? Капитан все равно безвылазно торчит на борту. Не Анила, естественно, к нему. Ули опасается, пока что, во всяком случае, за сохранность судна. Думаю, понадобится не одна неделя, пока он привыкнет. Полегчавший после разгрузки мотобот стоит на причале. Крепко-накрепко прикованный к ломам стальными цепями. Хрен угонишь. Мало того, имеются два армейских датчика движения. Ими разжились заранее. Я планировал один поставить в бухте, нацелив на корабль и лодки. Так мы и сделали. Не работает система. Ночью потягивающийся маурер выходит на палубу под небеса. Датчик на берегу тут же срабатывает, дежурный в холле подпрыгивает. Хорошо. Мы развернули датчик вдоль берега, на южное, амазонское направление. Но чертов шкипер все равно нервничает, не верит электронике. Надеюсь, это пройдет. В любом случае, при первом же аларме все обязаны собраться в форте. Гарнизон есть гарнизон. Сотников в данном случае рявкнул бы. Я не буду. Потапов не Сотников. Всегда держу ячейку для мысли типа: «А вдруг у него какая-то чуйка срабатывает?» Второй датчик установлен практически в поле, за фортом. И тоже чуть развернут на юг. Ночью датчики вместе с собакой стерегут ближний круг. Дальний — на РЛС и камерах Унжи. Пока вот так. Реальные опасности еще не выявились. И я без паники. Что еще? Да, про зверье мое. Боцману во дворе поставили будку капитальную, теплую. Хватит, парень, нежиться. Зря, что ли, тащили. Пес по привычке первой же ночью удрал на судно к папе Уле, но был неожиданно для себя изгнан. Две ночи выл боцман, потом привык. Котенок состоит при Неониле, ему там самое миско. Лучше всех устроился, шкодник пушистый. С деревом у мастеров страшный дефицит. Место доброе, но вот сосновую рощу жалко до слез. Пусть она не так уж и мала. Свалили три строевых ствола и десяток малых на северной окраине. Надо было срочно мастерить ворота входов. Лиственных же деревьев в ближайшей округе практически нет. Ольга уже разметила делянки для посадки культур, они тут круглый год должны расти. Деловой и опытные участки. Очевидно, что их необходимо огораживать, правда, непонятно от кого именно. Как и чем огораживать, тоже не совсем ясно. Колючей проволокой я не запасся. Лимит груза не позволял мне такой роскоши, а даже примитивный штакетник сделать не из чего.
Ближайший лесок находится в 2 километрах от форта, а это надо рубить, таскать волоком. Нет времени, хоть разорвись. Первым делом построили массивные ворота и дверь северного входа. Получилось вполне фортификационно, массивно и наглядно. Сделали перекрытие. Потом краснодеревщик с ассистирующим кастетом взялся за окна. Я никак не ожидал, что дело пойдет так быстро. Вот что значит опыт, знания, руки с правильным углом заточки и навык. Немыслимо представить, сколько бы мы провозились без исландца. Да, все солидно, надежно, красиво. После окон он возьмется за мебель. А пока сидим на резанных бензопилой широченных пеньках. Спим на пленках и в спальниках. Комара нет. Во дворе поставили обеденный стол под тентом. В хорошие дни народ трапезничает на свежем воздухе. Свет в помещениях первого этажа на временках — чистое безобразие. Провода не закреплены, постоянно отпинываются к углам. На втором света нет вообще. Вот тут ночной романтики хоть отбавляй. Пушки ж мы поставили. Первые втянули старинную корабелку как символ. Что за Форт Росс без такой пушки? Ох, ё-моё! Как смело пишут люди в смелых текстах. Втащили пушку, поставили, навели. Да вы попробуйте, втащите эту дуру по винтовой лестнице крепости. Без перил. Сколько эмоций, мат на мате, шум и гам. Я руку немного потянул, до сих пор ноет. Поставили ее на галерее над центральным входом, жерлом на залив. Красиво. По воде она лупить не сможет. Деревья мешают. Рубить их не хочу и не дам, сердце болит. А вот остановить картечку набегающих с воды запросто. Все зачистит к чертям собачьим. Рядом, как положено, красуется пирамидка ядер и картечь в ящике. Больше всего старинная пушка понравилась гоблину. Есть в них что-то общее. Древняя сила, брутальная прямота намерений. Сомов присел за орудием, легко довернул станину неведомо куда и радостно заорал на всю рощу.
«Зусу, улы! Зусулы идут! Гарнизон, к оружию!»
«Даже не знаю. Так и вместо пушки можно. Эффект одинаковый». Там же перед входом на флагштоке водрузили флаг России со звездочками присоединившихся монокластеров. Маленький. Большой стяг полощется над главной башней. На завтра назначены практические стрельбы из всех орудий. Будем тренироваться. Покатим эту чудовину наверх, учиним пальбу в пампу. Эрликон встал на крыше главной башни.
По замыслу он должен закрывать почти все сектора, кроме мертвых зон в тени стен и башенки.
Ни щитков, ни поворотной турели у пушки нет. Станок треножный попался бракованный, трещит, скрипит, что-то клинит, ствола не повернешь. Кто же знал, что такое сокровище найдем? Турельный поворотный узел под удар, что изготовил Хвостов перед отъездом, не годится. Не выдержит он работы автоматической пушки. Да еще с бронещитками, сиденьем, нагнутой трубе и прочим хозяйством, которое предстоит добывать или лепить самим, создавая подобие кормовой башни клевера. Халява не вышла. Нужный станок под фундерфафлю предстоит изготавливать. А из чего? И когда? Так что пока главный калибр стоит под гламурным пологом. Тонкие стойки и противодождевая накидка. Только что рюши не висят. Практики стрельбы из такой штуки нет ни у кого. Но ничего, завтра появится. У меня, братцы, до сих пор идет реакция. Сброс паров, понижение режима. Терминал я запустил и опробовал. Пашет, зараза, не подвела шоколадка. Планшет меня удивил сразу же. Хотя я при переноске и установке наземной шайтан-кладовки стоял подальше, чтобы не дразнить. Кто его знает? Когда я спустился по наспех сколоченной лестнице в подвал, куда парни уже кинули переноску с лампочкой, и сел за стул, экран сообщил уже прочитанные мной входные условия. Приведу их полностью, чтобы напомнить. Транспортируемый терминал донор-канала. Условия входа в режим поставки. Для внешнего включения режима необходимо в произвольный отрезок времени определить место дислокации сообразно представляемым задачам и задействовать терминал инициации. Мобил-операторами могут являться: первое. Оператор донор канала селективного кластера. Второе. Спасатель. Не допускается одновременное функционирование мобил-оператора на двух терминалах вне зависимости от причин совершения попыток. Срок завершения организационного процесса не определен. Для инициации лист бумаги с личными данными и отпечатками всех пальцев необходимо положить на донор-панель транспортируемого терминала, после чего необходимо выйти из операционного зала и ждать появления сообщения на дисплее инфоканала. При выполнении всех условий откроется дискретный донор-канал. Материальная поставка будет производиться по оперативному ассортиментному заказу ежедневно в одно и то же время. Формат канала. Первое. Группа предметов и товаров материального жизнеобеспечения и потребления. Ассортимент неограниченный по качественному и количественному составу. Второе. Группа вооружений. Ассортимент вариативно ограничен по количественному и качественному составу. Третье. Характер ежедневной поставки, глубина и ширина канала. Одна единица позиции выбора за сеанс весом не более 120 кг. Четвертое. Время ожидания от момента окончания ввода позиции до момента начала работы канала не более 2 минут. Пятое. Время сеанса ежедневной донор-акции от начала ввода до завершения поставки не более 40 минут. Шестое. После первичной активации все дальнейшие перемещения транспортируемого терминала возможны не раньше, чем через 12 месяцев непрерывной работы на предыдущем месте. В случае более раннего перемещения терминал отключается на 12 месяцев, считая со дня нарушения. Определяющее. В случае невыполнения любого из указанных условий, оба канала сворачиваются, транспортируемый терминал переходит в автономный режим, функция снимается, наблюдение переходит в общий режим. Вспомнили? Я все эти данные раз 100 прокрутил в голове, проникся. Напрягало одно. Сам размер гладкой черной панели рабочего стола канала. 1 м на 2. Много ли сюда уместится? Сотников такими загадками не парился. У него в помещениях донжона потолки высоченные, а вот здесь, в подвале как-то не особо, всего 2 с полтинной. Если не влезет по длине, агрегат на попа посылку поставит, нет? В первый раз меня потрясывало. Потом, ладно, Федя, глаза боятся, руки делают, давай. Положил на черную панель свой паспорт спасателя. Тщательно разгладил и зачем-то прижал к камню. Пора делать ноги. Поднявшись по лестнице наверх, я сразу наткнулся на 8 ожидающих глаз. 3 сталкеров и Ленни ждали итогов.
«Ну?
Чё, работает или кидок?»
«Чувак, не молчи!»
«Тихо все!» – прошипел я. «Не мешать!»
Внизу что-то мявкнуло. Я многозначительно поднял указательный палец и полез обратно. Монитор засветился белым. Внизу экрана появилась сенсорная клавиатура. В центре жирная надпись. «Условия выполнены. Для начала работы донор-канала осуществите полный ввод перечня. Доступное время ввода 40 минут. Внимание! Включается обратный отчет». Тут страшная надпись исчезла. На замену ей в углу тревожно загорелись быстро меняющиеся цифры. Какой осел сказал, что время невидимо? Еще как видимо! iPod? Да и только, надо же! Слушай, Федя, а у кого яблочники идею подсмотрели? Не помнишь? Я коснулся рукой монитора. Экран тут же выдал информацию. Доступный вес вашей поставки определен в 120 килограммов. Одна позиция. Произведите выбор и ввод. С этой своеобразной программой заказа, универсальной, удобной и вполне дружелюбной, меня знакомил главный. Он работал,
А я осторожно выглядывал из-за угла, подойдя по секундомеру только тогда, когда сеанс уже начался, чтобы не возникало эффекта переключения. Прога стоит что надо, все летает, ничто не виснет. Подсказочки имеются, подбор вариантов. Задумался я. Еще раз перепроверяю, правильно ли выбрал первую поставку. Вроде правильно. И тут меня торкнуло. Потом, много раз вспоминая этот момент, я всегда представлял. Вот если бы тогда рядом был мой наставник и непосредственный начальник, президент России, что бы он сделал? Подзатыльник влепил Феде? Или молодца кинул? Конечно, я стал командиром. Конечно же, на мне лежит большая ответственность. И попробовал бы я ее не ощущать ежеминутно. Но Потапов как был авантюристом, так и сложит голову в этом гордом и правильном звании. А еще я вспомнил рассказ Сотникова о том, как он рискнул и получил. Как он говорил: «Русские мы люди или нет? Где противоречивая удаль и непредсказуемые медвежьи решения? Где загадочная русская душа? Выберите группу». В конце концов, и я, замирая от собственной наглости, быстро прописал. «Оружие огнестрельное нарезное. Тинь-тинь-тинь». Замигала галочка приглашения к вводу. Не укусила. «А теперь вот такое пропусти-ка. Пулемет ручной! Бум-бум-бум!» Сердце колотится. Экран на секунду потемнел, сжигая мои нейроны миллионами. Сейчас из монитора покажется волосатый кулак с синими инопланетными наколками, потом бандитская рожа с фиксой. Смотрящий нехорошо ухмыльнется и вмажет по лбу излишне смелому оператору. «Ну?» «Пулеметы ДПМ. Доступна одна штука. Подтвердите ввод». «От сука! Смотрящий любит русских наглецов. Чтоб я лопнул!»
«Че там, Федя?»
— громко зашипели на потолке.
«Тишина!»
Прав был Сотников. Тысячу раз прав. Надо пробовать и искать, а не плыть по руслу бревном. Смелей надо! И отверзится. Жмякнул ввод. Все, уходим. Я торопливо полез по приставной деревянной лестнице в широкий проем. И тут же, оступившись на затрещавшей перекладине, чуть не рухнул вниз. Гадство! Да так ведь можно и сгореть на сеансе под неведомыми лучами. Нужно срочно нормальную делать.
Чё?
Я молчал. Шли секунды.
Треник?
Есть. Полезли за призом. На этот раз я не торопился. Мне моя голова дорога. Появление оператора со свежим пулеметом в руках вызвало бурную реакцию.
«Фига себе! Федор, так ты что?» «Сразу сотниковский фокус повторил. Это жесть!» — заорал Кастет.
«Ну ты, Федя, индеец! Уважаю, до сердца прорубило!» — пробасил Сомов, принимая у меня тяжелый аппарат с пристегнутым блином и брезентовую сумку с еще двумя дисками. «По-нашему!»
«Работает! Канал работает!» — обрадовалась самому главному француженка.
А Зикич мокнула в щеку. «Гордится, наверное». «Для Катрин машинку взял», — пояснил я. «Мы тоже способны на нестандарт». Теперь острота огневой мощи экипажей зодиаков снята. Обе группы в лодках будут иметь пулеметное вооружение, а это уже серьезно. Это боевые суда. Можно парой врага рихтовать. Привезенный дегтярь, как и миномет, постоянно хранится в дежурке. В случае тревоги его хватает дежурный. ПКМ всегда у сталкеров, а снимать пулеметы с клевера нельзя. Вернее, снять-то можно, переступив через инфаркт Маурера, но это по меньшей мере неразумно. Клевер — цельное, грамотно оснащенное военное судно, способное в случае необходимости на многое. Его ДШК с Максом такое могут натворить. Зачем ослаблять основную боевую единицу? А ведь нам предстоят еще и сухопутные рейды. Скоро освободившийся от рутины Хвостов, помогающий то Ватикову с кабелями разбираться, то Эйнару с Кастетом колотить клятые оконные рамы, примется за сборку своего шушбаги, чего сейчас я ему не разрешаю. Какой ни есть, транспорт будет. А вот пулеметы... С этим не просто и в России, а уж тут, что привезли, с тем и воюйте. Поэтому второй ДПМ, третий сухопутный пулемет в жилу и струю. Интересно, сказал бы мне кто месяца полтора назад, что Потапов будет так радеть за автоматическое оружие? А, нормально, для меня ничего не поменялось, не люблю я этих тарахтелок. Вот такой был мой первый шоколадный сеанс. А теперь попробуйте догадаться, что я взял в день второй. Правильно, угадали. Стекло. 120 килограммов качественного триплекса. Надо бы восстанавливать нормальную мобильность корвета, ведь на острове Джоне, кроме воткнутой гоблином таблички с надписью «Территория России», патрулируется морским спецназом, и флага «Отчизны» над опустевшей локалкой, мы в качестве резерва заховали две 200-литровые бочки. Но вопрос снабжения ГСМ пришлось отложить. В конце концов, клевер пока сутками стоит в бухте. С базой определились. А на случай чудовищных сложностей оставшегося горючего вполне хватит, чтобы перебросить Беринг километров на 100. Только жаль вот, шоколадка этого маневра не одобрит. Так, а что я брал в три последующих дня? И опять правильно, доски. Тупые, унылые половые доски. Самые качественные и нарядные, которые только смог найти в базе. Итальянские. И никакой романтики. Все эти дни над землей проплывал косой дождь. Хоть по несколько часов, но лил. Когда мелкий, противный, не по-нашему осенний и потому чужой. Когда тропический проливной с грозами. Один раз грянул такой ливень, что Кастет охарактеризовал его как «вода с прослойкой воздуха». Крупный ливень здесь обрушивается на залив всегда неожиданно, не оставляя и намека на какой-нибудь просвет. Вода слабо кипит, покрываясь пузырьками. Райский мир тут же сдает позиции. Он явно не готов противостоять такому натиску. Все смешивается. Я гляжу на стихию, и мне представляется... Что именно в это время года, когда на стыке холодного и теплого воздуха рождаются самые свирепые бури? Здесь должны происходить таинственные и загадочные явления, умирать и рождаться целые эпохи. И приятно мечтать, что ты можешь быть проводником такого нового. Никто не может сказать, когда на побережье начинается настоящий сезон дождей и сколько он длится. Мы торопимся. Нужно все надежно укрыть, сделать качественную кровлю на башнях и крыше вместо пластиковых времянок. Навесы для техники и тенты, козырьки над входными дверьми. Поставить окна и ставни, где это нужно. Запасти дров и каким-то образом просушить их. Шторма не утихали. Казалось, могучий океан только и ждал, когда мы проскочим к цели, и теперь отрывался по полной. Скорее всего, потом наступит короткое затишье, индейское лето этой местности, и это будет последнее окно, в которое теоретически можно проскочить на север, если найдется сумасшедший рискнуть сделать такое на подобном судне. Потом начнутся затяжные зимние шторма, и путь домой будет отрезан примерно до марта. Таков прогноз научников. Ему я и буду следовать. Небо серое, хмурое. И почти всегда низкое. Солнце над фортом появляется редко и ненадолго. Чаще всего после обеда, когда стихия чуть успокаивается. Но тепло на дворе. Вполне можно ходить с голым торсом. Не озябнешь, разве что ветерок гуляет. А вот ночами прохладно и сыро. Выпадает много росы. Поэтому баня, по требованию врача, топится каждый день. Дельтапланов не выпускал. Наверху ветер, порывами штормовой. Местность непонятна, ее фауна тем более. Сразу сожрут пилота после вынужденной или покурить дадут. Кто тут вообще живет? Огороды водятся? Или еще чего похлеще? Схемы спасения пока нет. Надо сперва шар поднять, осмотреть подальше, чем сунжи. Завтра попробуем. Вроде чуть стихает. Два раза девчонки на лодке бегали к западному мысу. Смотрели обстановку на море, каждый раз возвращаясь с безрадостными результатами. Огромные свинцовые валы шли с северо-запада, один за другим, с ровным интервалом. Катрин даже не рискнула выйти на траверс мыса.
«Кошмар! В открытое море не выйти!» — рассказывали девчата. «Неожиданных визитеров оттуда пока можно не ожидать, это уж точно. Только если в виде утопленников».
Мощное течение Амазонки сбивало волну, но не полностью. Шторм прорывался и в залив. Хотя здесь в бухте было вполне уютно. И искупаться можно, и сеть поставить. Что я и делал каждый день в паре с практиками. Когда с Хельгой, когда с Эйнаром. Докладываю, у северных людей все одинаково в базе. Также протрясывают, также вяжут, также натяжку сети дают. Рыбка на столе была всегда. Еще в первый день начали проводить контрольные отловы, дабы понять, кто тут водится. Предмет страха очевиден. Пираньи. Уже прикидывали их размеры и скорость обгрызания мишени. Ни единой не попалось, все больше нормальная рыба. Много семги, охотно заходящие в залив, куда Амазонка выносит кормовую базу. Так что купаемся в полный рост. Мы работали как проклятые, но фактически сидели на месте. Окрестности до сих пор не разведаны, делать нечего. Пока не поставим крепкой, защищенной базы, я не дам отмашки ни на один радиальный выход. Лишь один раз разрешил женскому экипажу сходить к реке. В тот день погода после полудня устоялась. Волна почти стихла. Девчата медленно прокатились вдоль берега до левого рукава Амазонки, засняли кучу гигабайт пролез по берегу и, собственно, артерию. Потом всей командой участники экспедиции смотрели ролики на мониторе. Немудренный Голливуд вечерами. Позавчера очередной ролик в одном месте прервался криком исландца.
«Стоп! Назад!»
Леня послушно клацнула мышкой.
«Знаете, что это?» — спросил Эйнар.
Мы благоразумно молчали.
«Это ротанг! В нашей ситуации ему цены нет!» — возбужденно заявил исландец.
Ольга тут же полезла в свой электронный справочник. «Точно! Чистая экзотика! В этих чуждых для нас дебрях, под лучами тропического солнца, на тучной почве и в сырой атмосфере растут величайшие по длине растительные стебли, тонкоствольные пальмы-лианы, ротанги. Они тянутся вверх, цепляясь за стволы и сучья, в сечении обычно 4-5 сантиметров диаметром. Крона ротанга из пучка перистых листьев, стержни которых заканчиваются длинными прочными хлыстами. На этих хлыстах сидят большие, твердые, острые, загнутые к низу шипы. Эта пальма буквально ползет вверх по дереву жертве. Выбравшись из тенистого сумрака на свет, она продолжает расти, но уже не может тянуться дальше, не за что цепляться. Крона остается на месте, а все удлиняющийся стебель опускается вниз. Около дерева, служащего опорой, образуются огромные, перепутанные петли чертовых канатов, как их прозвали первые европейцы, увидевшие эти растения. Один род ротанговых пальм так и называется — демонаропс, канат дьявола. И эти канаты от корня до кроны в рекорде достигают 400 метров.
«А в чем ништяк?»
— по-русски спросил Гоб, но Столяр понял.
«Самая лучшая гнутая мебель выделывается именно из чертовых канатов. Вспомните мебельные магазины. Ведь есть же они в России.
Может, из них изгородь сплести? Один хрен. Ехать надо. Время надо». Дальше мы начали смотреть видео уже с большей заинтересованностью. И через два файла были вознаграждены за терпение.
«Эвкалипты!» — вскрикнула Ольга. «Я их в Сочи видела».
«Значит, и Австралия тут есть», — заметил я.
«И сумчатый дьявол?» — молвил еще помнящий школьные уроки Данька.
«А чего он тебе? Зверушка и зверушка. Может, в дело пойдет?» — практично заключил Хвостов.
Я эвкалипты тоже видел. И прямо сейчас захотелось сорвать листочек, растерев его между пальцами, понюхать характерный запах эвкалиптового масла. Ольга опять включилась в работу научного консультанта. Род эвкалиптов, как пишут в ее справочниках, содержит около 600 различных видов. Все австралийцы. Ну и на островах соседних растут. Наиболее высокий эвкалипт – миндалелистный. Здесь не такие гиганты, высота средняя. У эвкалипта все в цене. Тяжелая, плотная древесина отличается необыкновенной прочностью. Для кораблестроителей материал высокой ценности. Незаменим для изготовления килей небольших судов. Да и на мачты не просто найти лучшее дерево. Сваи, телеграфные столбы, торцевые мостовые из спилов эвкалиптового дерева очень долговечны. При полировке различные сорта эвкалиптов дают чрезвычайно красивый материал серых, коричневых и темно-красных тонов. Но столяры недолюбливают эвкалипт за его железную твердость.
«Это где такое написано?» — тут же возмутился исландец. «И в каком году? Да современными инструментами!»
В большой цене эвкалиптовые фанеры и шпон. Кроме того, эвкалипты дают массу ценного материала для дубильных веществ. Лечебное эвкалиптовое масло, которое стоит в каждой квартире, а некоторые эвкалипты дают и каучук.
«О, смотреть надо», — объявил Данила. «На месте. Может, и гивею найдем?»
А я вспоминал, что эти деревья часто более курьезны, чем красивы. Непривычному взгляду они кажутся больными, ободранными, и ствол, и большие сучья, все голое. Облупляющаяся кора висит безобразными лохмотьями. Только на макушке из концов сучьев свешиваются длинные саблевидные листья. Как мне говорили в Сочи, на европейских экземплярах не всегда можно проследить интересные свойства листьев повертываться ребром к лучам солнца и не давать тени. Эвкалипты растут необыкновенно быстро. И эта чрезвычайная быстрота роста особенно удивительна, если принять в соображение огромную плотность древесины.
«Отличная профилактика от лихорадки», — изрекла Света.
«Может, тут посадим? А что, если быстро растут?»
«О, эвкалипты приносят хороший воздух. Их дух уничтожает все вредные микробы».
Катрин явно понравилась идея.
«Все правильно», — вспомнила Света. «Хороший воздух, по-итальянски «буонария», противоположение дурному воздуху, малярия. Отсюда происходит слово «малярия», которое обыкновенно произносится с неправильным ударением на «и». «А еще они прекрасные осушители почвы», — зачитала Ольга. «На значительном пространстве вокруг этих самодействующих насосов, непрерывно поднимающих почвенные воды к своим кронам, вода не застаивается в лужицах и не дает возможности разводиться личинкам комаров. За это во всех теплых странах эвкалипты недаром и пользуются доброй славой противолихорадочных деревьев».
«И что нам тут осушать?» — гыгыкнул Кастет.
«Сотникову надо сообщать», — решил Хвостов. «Все срубим».
И тут же получил звонкий щелбан от Зики. Нудно, тяжело. Но работа особо заскучать не дает. Мы с Мишкой всегда на подхвате, оказываясь там, где нужна грубая физическая сила. Притащить, утащить, поломать. Плохо быть не специалистами, скажу я вам. Специалисты же постоянно орали «давай сюда!». Принципа «работаем навалом, братцы», избегать не удается. То здесь дыра, то тут не успеваем. А равнина-то рядом. И там что-то бегает, а в лесу шишки. Великанский лес манит, невиданное же дело. Хочется забить болт и рвануть вдаль дальнюю, посмотреть, пощупать, попробовать, но никто не ныл. Такой режим работы и жизни был предусмотрен планом. Я всего один раз вышел за периметр с боцманом на охоту. И удачно. Завалил здоровую антилопу. Теперь кухня с мясом. По дежурствам. Я определил так.
Днем дежурят женщины, ночью мужики. Смены по 2 часа. Основной пост в дежурке, где стоят мониторы камер РЛС и куда заведена сигнализация датчиков. Там же ДП, миномет, гранаты и 3 бинели. Смены по 2 часа. В списке все мужики, включая Санжу. А вот Даньке там места не нашлось, есть конфликт. Но парню еще рановато служить по полной. До осознанной ответственности и житейской мудрости сверстника ему еще батерфляять годок как минимум. Хотя кто знает, дети здесь взрослеют стремительно. Ночные дежурства с 19 до 7 утра. Когда мы уступаем пост прекрасным дамам? После полной разведки местности, осознания и оценки ситуации вокруг Форт-Росса, дневные дежурства, скорее всего, отменю, пока же страхуюсь. Дежурный по форту периодически обязан выходить на крышу, оценивать ситуацию зряче и живаком, и приборным способом. Ночного дежурного часто вручает Ватяков, порой работающий во флигеле допоздна. У радиста стоит точно такой же комплект телеметрии. Можно покинуть пост, обойти строение, сходить с псом на берег. Мелкие и неинтересные детали быта. Из мужиков системно курят Хвостов и Санжа. Мы с Эйнаром эпизодически прикладываемся к трубочке. Из женщин доктор, как и положено, курит Лене. Короче, курят все женщины, кроме Неонилы. Он раве. Вмазать Белинского готовы все без исключения. Сухой закон накоротко прервется послезавтра. У Катрин будет день рождения. Выделю порцию спирта на развод. Иногда ругаемся не критически и не шумно. Коллектив отфильтрован и притерт. Светка уже прокачана, а исландцы входят аккуратно и без зацепов. Никто пока не болел и не болеет. Тьфу-тьфу. Почти без травм. Мне показалось, что у Сомова что-то завязывается с докторессой. Пока не уверен. Да и не парит особо эта тема. По чужим живым. Поиски новых следов пришельца положительных результатов не дали. Честно говоря, тут мне особо никто не мог помочь. Разве что Кастет, и то не всегда. Поэтому мысленно, прочертив полукруг радиусом 300 метров от берега до берега, я опустился в нелегкий и долгий путь носом к грунту. А где и на карачках? Почему именно 300? Да потому что дальше этого рубежа технику оставлять опытный человек не станет. 300 метров — это порог приемлемой оперативной видимости невооруженным взглядом. Поэтому дальше вам лучше стрелять не с открытого прицела, а через оптику, чтобы без шаманства. Это я так, к слову. Могу точно сказать, он прибыл к форту не на квадроцикле, не на мотоцикле и не на багги. Не было тут никакой техники в обозримом прошлом. Земля все скажет. Это для невидящего есть отговорки про траву, ветра и дожди. Хороший след долго, очень долго не смываем. Трава заново прорастет, старая выпрямится, а сломанные ростки кустов — люди в поисках очень редко обращают внимание на повреждения растений, и вмятины шипастого протектора останутся. Да и не видно тут последствий былых затяжных дождей, способных за 4 летних месяца выгладить ландшафт, судя по количеству сухой травы и степени прелости. Лето было жарким, сухим. Еще будем делать искусственное орошение Ольгиных посадок, вот увидите. Вот по лодкам хуже. Прибой свое дело делает. Все причальные марки замывает надежно. Но я все равно осмотрел наиболее удобные точки швартовки и деревья рядом на предмет повреждений коры. Таковых не нашел. Но это еще ни о чем не говорит. После меня берег осмотрел и Батха. Он дока в этом деле, но тоже ничего не обнаружил. Однако чуйка есть чуйка, и мы оба сошлись на одной мысли. «И все-таки он пришел водой, Сань», — решил я. «Пехом отмахивать такие расстояния, даже если есть нормальный ствол и знание местности. Человек, судя по обуви, вжившийся, а такие тунгусы вопрос транспорта давно решили». «И не один, а 2», — дополнил Сашка. «На подобных водоемах в одиночку не ходят». На том и сошлись. Да, я честно помогал женской бригаде убираться в помещениях. Опять из-за следов лез во все дыры, ибо попутно искал шар. Или еще что поинтересней. Об итогах не говорю. По отсутствию животного крика вы уже поняли. Пустышка. Пока. Запросы за 3-9 земель – это вам не смс-обмен. Запросто не уточнишь. Где конкретно нашел шар-глобус родственничек торговки? В углу ли? На крыше? Под каким-нибудь деревом? В подвале? Или же под каменной панелью? Уточняющие вопросы уже невозможны. Не поймут бандиты. А вот насторожатся и начнут копать. Точно. Ну вот вкратце и все о содеянном. Да. Как видите, с посторонними людьми тут просто. Их практически нет. С животным миром сложнее. Тут сплошная загадка. Поначалу, увидев на берегу секвойи, Хельга набросала список ожидаемой фауны американского и южноамериканского типа. В северных районах можно ожидать диких кошек, в полях луговых собачек и кенгуровых крыс. Наверняка будут койоты, крупные пумы и антилопа-велорог. В смешанных лесах предгорий – черный медведь, вероятно, рысь. В прогреваемых влажных сельвах – обезьяны двух мастей, ягуар, тапир, муравьед, сумчатый опоссум, древесный дикобраз. На заболоченных участках дельты Хельгой прогнозируются пресмыкающиеся игуаны, василиск, ядовитый едозуб, черепахи, змеи. После просмотра фильмов береговой разведки в список стали попадать и австралийские звери, птицы, крокодилы. Но тут я добыл антилопу. Ни много ни мало нормальную такую, упитанную и крупную африканскую импалу, одну из наиболее распространенных африканских антилоп. Рога красивые, может, даже трофейные, с массивной базой. Закручиваются они хитро. Сначала вперед и наружу, а затем назад и внутрь. Кончики рогов блестящие, тоже вывернуты. Бил в шею, уснула сразу. Главное же, мясо вкусное и нежное. Не то что новорусский лось, которого нужно тушить долгими часами. А сегодня ночью Водяков поднял меня в 2:30. Постучал в косяк. «Что там?» В открытый проем просунулась голова радиста. Рядом на коротком поводке вытанцовывал возбужденный боцман.
«Командир, вставай! К экрану!» — прошептал Юрка. «Лев в саванне!»
«Да иди ты! Давай, давай, пока он не смылся!» На экране в зеленых лучах ПНВ стояла боком и смотрела на форт огромная кошка.
«Увеличь! Вот так лучше!»
«Точно, лев! Левический!»
«Сколько до него?»
350. На прожектор не реагируют. Пофиг.
Это хорошо. Записываешь?
Юрка кивнул.
Может, посидеть с тобой? Чайку нальешь, Юр?
Да иди уж.
Куда он против ДП?
Но я все равно посидел, даже сходили вместе на крышу, посмотрели на зверюгу. Юрка взял дегтяря, а я его колчак. Сидит, зараза. Эрдельтерьер поставил передние лапы на парапет, а задние поджал так, словно собирался прыгнуть вниз и ринуться в атаку.
«Держи пса крепче!»
Я вскинул карабин, прицелился в подсвеченный силуэт. Запросто влеплю по месту. Лев даже не шелохнулся. Не знает он, что такое ствол. И это хорошо. Жилья людей с винтовками поблизости, похоже, нет. Зверь постоял еще немного, да и пошел по своим охотничьим делам. В итоге я не выспался, но с рассветом был безжалостно поднят Светланой на утреннюю гимнастику. Танцуем мы на крыше, девчата уже собрались. Данька де Маурер заспанный. Из бокового входа выскочила Неонила, побежала с ведром к клязьме. А запахи уже идут, скоро завтрак. Тут заиграла бравурная фортепианная музыка. «Начинаем комплекс утренней гимнастики», — прокричал бомбокс рядом со Светкой. «Бодрая какая, аж противно, да еще в ярком диско-трико». Мы с Кастетом кисло переглянулись. «Не, нормально все устроились». Ватяков удрал во флигель, собирается на квадре за край рощи, проверяет порог сектора захвата камер. Что-то там барахлит. Надо срочно налаживать. Хвостов отсыпается после дежурства, Сашка на клевере, на вахте стоит. Гоблин отпросился у доктора. Вон он, машет, косой внизу вместо зарядки, как записной селянин. Точно, что-то у них с докторшей зреет. Первое упражнение — ноги на ширину плеч. Но раскрячь ноги мы не успели.
«Мужики!» — тоненьким голосом заорал Данька из башенки. «Зачем он туда залез? Там бегит!»
Музыка еще играла, а мы уже ломанулись к краю, чуть не смахнув со стены инструктора.
«Что бегит?»
«Олень какой-то», — осторожно предположила Инар. Я пригляделся. Черная точка приближалась к форту. Что-то она больно крупная для оленя. И зачем бы оленю бежать к людям? Волки гонят.
«Гоблин! В замок!»
Мишка быстро глянул на стену, спорить не стал. Подбежал, схватил у повидла ведро и быстро втолкнул ее в дверь.
«Бинокль есть у кого?»
«У меня!»
— заорал из башенки Данька. «Так неси остолоп!» — психанул я. «И сайгу!»
Точка увеличилась до размера какого-то крупного зверя. «Сюда прет!»
«Не, братва, это не импала!» «Зверь-то серьезный!» — заорал Маурер слева, выдирая из кобуры револьвер. «Он прямо здесь переодевается!»
«Катя, в дежурку! Сирена!» Но и без меня сработало. Взвыл динамик датчика движения, самым краем захватив объект. Днем сигнал всегда включается, когда дежурной нужно куда-то отойти. Кости рядом не было. Улетел за оружием.
«Мать моя! Да это же носорог!»
Невообразимых размеров серый зверюга летел, как бешеный трамвай. Длинный толстый рог, которым, как мне показалось, вполне можно насквозь пробивать танки Т-90, был опущен вниз. До зрителей уже доносился гулкий топот тяжелой развалистой рыси. Похвальная скорость. Сколько же он выжимает? Про ДШК я даже не думал. Уже прозевали. Не успеть изготовить, скоро этот бес влетит в мертвую зону. Рядом захлопали выстрелы из сайги. Это Зики перехватила пацана по дороге и открыла огонь, не желая терять секунд. Чуть позже огонь открыл и шкипер. А я без оружия. Сумасшедший носорог выскочил на территорию усадьбы, пробегая по кривой вдоль русла по гоблинскому сенокосу. Бабах! 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 Кто сейчас дежурная?
Хельга!
Стреляет прямо от угла башни.
Бабах! Бабах! Бабах!
Из боковой двери заговорил многозарядный вундерган гоблина, а носорогу все по боку. Прет себе вперед, прямо на позорный пластиковый сарай, возле которого тарахтит прогревающийся квадроцикл. Передо мной вихрем выметнулся кастет с ударом наперевес. Кинул в руки и тут же уперся мне в спину.
«В стволе!»
Я быстро провел ствол далеко перед зверем, остановил, выдыхая. Линию по мишени лишь дураки ведут. Носорог пролетал через сарайку, поднимая в воздух дефицитные канальные доски. Проклятие, там же дельтапланы не собранные. Ах ты, сука!
Бонг!
Удар легнулся конкретно, но поддержка кастета помогла мне не улететь назад.
Ох,
точно, амортизатор нужно дорабатывать. Прав был Костя. Арсенальская девайсина сработала на все 100. Жаль, немного поздно. Уже падая, зверь изящно и легко, как в масло, воткнул супер-рог в металлическую бочину единственного квадроцикла колонии. В конвульсиях поднял его и осторожно положил машину на бок. Кругом падали доски.
«Начинаем второе упражнение», — радостно проревела неведомая баба из динамика.
«Ну, вот таков этот затерянный мир. И таковы мы в нем. Уж не обессудь».